говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Впервые такое случилось с этой программой, что выходит она на сутки позже. Конечно же, вчера должны мы были выйти в эфир, но есть весьма уважительные причины, я думаю, слушатели нас простят. Вчера исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга. И именно вчера его друзья, очень большое количество его друзей и из России, и из тех, кто не живет сегодня в России, приехали в Москву, пришли в общество «Мемориал», чтобы отметить 70-летие Александра Гинзбурга, Алика Гинзбурга, как все его называли и продолжают называть, хотя вот уже 5 лет Алика с нами нет. Это было очень здорово, это было очень весело, это был действительно настоящий день рождения. Это было очень хорошо. И сегодня в программе «Время гостей», так как день рождения можно же отмечать позже, раньше нельзя, мы продолжим это делать и будем это делать в прямом эфире программы «Время гостей» с женой Алика Гинзбурга Ариной. Она с нами по телефону из Парижа. Арина, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя.
И со мной в студии академик Юрий Рыжов. В начале 90-х годов он был послом во Франции, где тогда и жили Гинзбурги, и сейчас продолжает в Париже жить Арина. И вчера я сделал большое открытие. Коллега Юрия Алексеевича, посол Федотов, сказал, что послов бывших не бывает. Поэтому академик Рыжов, посол во Франции, который работал таковым в 90-е годы, ну, продолжает оставаться послом. Не бывает, оказывается, бывших послов, президентов, олимпийских чемпионов. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Есть еще электронная почта. mail@radiodefis.svoboda.ru. Арина, первый вопрос к вам. Жалко, что вас вчера не было с нами, действительно очень жалко, но я знаю, что звонили вам сегодня уже ваши друзья, друзья Алика, звонила Наталья Дмитриевна Солженицына. Вот по телефонному общению, как вам показалось, как мы вчера посидели?
Ну, во-первых, прежде всего, добрый день, добрый вечер.
Здравствуйте, Арина.
Добрый вечер, Юрий Алексеевич. Я не знаю насчет бывших послов, но что не бывает бывших замечательных людей, это точно. Я очень рада встретиться сегодня в эфире с Юрием Алексеевичем, с человеком, который с нами одной крови. Правда, Юрий Алексеевич? Вот. Что касается вчерашнего вечера, то отклики какие-то совершенно, то есть, ну, невероятные. Все очень... Звонков было масса и вчера, и даже ночью после того, как вечер закончился. И сегодня звонили. И все говорили, что вот этот какой-то удивительный дух Алика, такого легкого человеческого общения, какой-то моцартовский, что ли, не знаю, простите за такое высокое слово, но как-то это вот на вечере вчера присутствовало, и какие-то происходили замирения, какие-то замечательные разговоры, и это очень важно, потому что в воздухе, который насыщен ненавистью, раздражением, злобой, очень важно, чтобы появлялись какие-то такие островки добра и света, мне кажется.
Юрий Алексеевич, вы вчера были крайне лапидарны, обещав сказать все сегодня на Радио Свобода, пожалуйста.
Да, я тоже тогда, когда выступал, там выступало много людей, кроме Натальи Дмитриевны и Даниэль, и Литвинов, Ковалев, Сережа, Наталья Горбаневская, Галина Любарская, и мы с Мишей Федотовым, естественно, пел Юлий Ким. Я надеюсь, что пленку с... в которой записано все, что происходило вчера в этой хорошей, теплой атмосфере с хорошими людьми, вам привезут, и вы посмотрите это все вживе.
Обещали
мне. Я слышал, что в мемориале сказали, что она будет у вас. Я увидел там многих, о которых раньше только из самоиздата, да по радио знал. Вам мы кланяемся с Рэмой в этот юбилейный день. Спасибо. И желаем всего хорошего и здоровья, а Саше и Алёше новых успехов в их творческом, литературном, художественном, так сказать, деле.
Спасибо, Юрий Алексеевич. Вы знаете, мне кажется, вот сейчас, после смерти Юрия Левады, замечательного тоже человека, Часто вот в последние дни приводят два его, собственно, его термин и два его термина: зона мертвой памяти и область живой памяти. Мне кажется, очень точные и умные слова, потому что вот когда мы так собираемся вместе, когда мы об этом вот говорим, о том, что было, казалось бы, но совсем еще недавнее, да, а уже иногда по ощущению вот нынешнего дня кажется, что даже не веришь, что это когда-то было. Вот это очень важно, чтобы такая была живая память, правда?
Правда. Вот, потому что собрались, вот я был на похоронах Юрия Александровича, собрались тоже хорошие люди. Хорошие люди собираются чаще всего сейчас на похоронах. Вот так много ушло.
Ну да, вот как у Пастернака. И наши вечера прощания, да. Пирушки наши завещания, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия. Как-то мы вытеснены вот на эту обочину, да, вот.
Ну, что делать?
Ну, ничего, так, нет, так. Это нормально.
Нет,
это
в стране, же, нет, у нас в стране очень жизнь, странная как... ситуация, трудно, тревожные какие-то времена настали. Хороших людей вот встречаются, хорошие люди на печальных событиях, оставшиеся хорошие люди. В общем, у меня какое-то настроение скверное.
Да?
Да.
Нет, мне кажется, что все-таки все это, как говорил Бродский, как будто жизнь, качнувшись вправо, качнется влево. Что все это качнется. Так должно быть.
Хотелось бы.
Жизнь состоит из этого. В конце концов, когда начинались 60-е годы, шестидесятники, ну тоже ведь было такое время. Ну, правда, конечно, 20-й съезд, но зато потом Венгрия, понимаете.
Потом все поперло. Опять.
Да, но казалось бы, ну кто же вообще мог рассчитывать на то, что вот шестидесятничество даст такой всплеск и в литературе, и в живописи.
Колоссальный,
да? И потом перейдет в диссидентство. Это все, в общем, тоже надеяться надо, как бы. Все зависит от людей. А люди все-таки, на самом деле, такие нештучные люди, неповторимые, они появляются, и это очень важно.
Да, Арина, мой вот Париж с вами, с Гинзбургами, с Леонозовцами, Рабиным, Кропивницкой,
да.
Синявскими, Славой Ростроповичем и Галей. Они вчера вот прокрутились у меня в памяти, прямо жутко пронзительно как-то. Вот эти времена.
Ну, это хорошо, что все это было. Мне кажется, что чем чаще мы вот такие вещи вспоминаем, чем чаще как-то это все формулируется и как-то вбрасывается в какой-то воздух жизни, наверное, это все-таки постепенно начинает само жить, как слово живет произнесенное, так и вот эти эмоции какие-то. Я очень рада, что Алик участвовал. Вот каким-то образом вот у меня ощущение, знаете, действительно уже 5 лет, как он ушел, но у меня какое-то такое ощущение, что он продолжает участвовать в жизни вот какими-то важными своими качествами. И это...
Арина, он не может уйти. Он не может уйти в силу особенностей совершенно тоже нетривиальных своего характера. Об этом много вчера говорили люди, которые знали его в те времена. Я знаю его 90-е годы.
Ну да, это уже немножко такое было время.
Нет, но все равно, то, что они говорили, вполне совпадало с тем, что я чувствовал к нему, когда мы с ним, с тобой общались.
А вы знаете, вот я, чем больше я как-то, вот у меня сейчас, сколько уже, почти 5 лет с момента, как он ушел, я вдруг, в общем, для себя осознала какую-то очень интересную вещь. Вот человек, вообще с годами убеждаешься, что человек, человеческий характер, он часто строится как бы на противоречиях. Вот как бы, на, вот как плюс и минус, они какие-то вот такие вот эти вот токи. Вот это и дает энергетику, итог характера. Вот Алик, с одной стороны, я, наверное, думаю, что вчера, это потому что я знаю, что в статье Миши Федотова...
А, читала статью, вот я
да,
хотел
да,
спросить.
Читала, да,
хорошая статья.
Да, статья в «Известиях» это есть.
Да,
как-то
да,
про Алика
есть.
Говорят, что вот он там, я не знаю, первопроходчик, первооткрыватель, там, человек, как говорят, пусковик, который пускает что-то в жизнь. И это все правильно. Какие-то вещи, которые как бы связаны с его биографией, там, я не знаю, синтаксис связан с рождением самиздата, белая книга связана с началом диссидентского движения и подписанства, ну, фонд помощи Хельсинской группы, тут уж говорить нечего. Ну, как бы такие глобальные вещи. Но вы знаете, вот это интересно. На самом деле, вот эта какая-то глобальность такая, она удивительным образом соединялась в Алике с тем, что он был человеком каждого дня и каждого доброго мелкого дела. Вот как доктор Газ, знаете, спешите да. делать добро.
Вот... Арина, вот простите, я вас да. перебиваю, вы да. сразу несколько тем да. обозначили. Я, во-первых, напомню нашим слушателям, что в эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». мы отмечаем в прямом эфире 70-летие Алика Гинзбурга, замечательного человека, правозащитника, журналиста, издателя. В общем, тут через запятую очень много всего можно перечислять, и продолжим мы буквально через несколько секунд.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Победят ли путинские силовики многоглавую российскую коррупцию? Тему обсуждаем с журналистом Александром Минкиным, автором открытых писем президенту. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Вчера исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Гинзбурга. У нас на прямой связи из Парижа его жена Арина. И здесь со мной в студии академик Юрий Рыжов. В 90-е годы он был послом во Франции. Вы знаете, меня, честно говоря, вчера очень огорчили наши российские коллеги, которые не сочли 70-летие Алика Гинзбурга каким-то достаточным поводом для того, чтобы отметить это на страницах газет и уж тем более в телевизионном и радиоэфире. По-моему, нет, отметили, что-то я видел, Володь, по каналу «Культура».
Да, по каналу «Культура» и в «Новых известиях». Нормально.
Ну что ж, если вы считаете, что это нормально...
Я считаю, что это нормально для нашего времени.
Поле сужается, вот это верно.
Да. Зато вы знаете, много достаточно всего в интернете.
Да, и вообще, как говорится, не важно, есть ли у тебя исследователи, а важно, есть ли у тебя последователи. Вот если последователи, вот люди такого типа есть, вот оно и замечательно, нет?
Вот вы знаете, как говорил герой известного фильма, сейчас огорчаю вас чрезвычайно, набираю вчера в поисковой системе «Арина и Александр Гинзбург».
Так.
Первое, что мне вот в этом огромном списке публикаций выпадает, большое исследование, я не буду называть ни авторов, ни даже сайта, ну, просто не хочу, не буду, не хочу и не буду. Я там выписки некоторые сделал. В четвертом акте сценария шум во всех средствах массовой информации Запада, широкая международная кампания в защиту осужденных, добродетель торжествует, отличившимся участникам славы, интервью, вознаграждения. В 1979 году Александр Гинзбург в числе 5 политзаключенных был выслан из СССР в обмен на освобождение 2 советских разведчиков. Он поселяется в Париже. Аналогично судьба и других выходцев из Советского Союза, получающих значительное содержание и помощь за рубежом. Постановщиками спектаклей были идеологи, пятая колонна Запада и ЦРУ, и те, кто подписывал протесты, и сами диссиденты, по большей части использовались как марионетки. Вот так.
Володь, ну неужели нужно все эти глупости опровергать, а?
Да, абсолютно не нужно, Арина, потому что я веду с Володей иногда некоторые передачи здесь, то ему на пейджер такое молотят, да и просто, когда идет эфир, так сказать, со звонками, здесь можно наслушаться и не такого.
Ну, я думаю, что эти глупости опровергать не нужно.
Нет.
Это все чепуха.
Проехали.
Ну, да.
Вот
да.
Вы знаете, было ощущение действительно в начале 90-х годов, что проехали. А вот сейчас ощущение ровно обратное, что ехали-то по кругу и вернулись.
Нет, я не в этом смысле говорю проехали. Это мы сейчас должны проехать эту тему.
Нет, ну что я могу сказать? Гинзбург сидел третий раз в лагере для политических рецидивистов. Это был его третий срок. Работа была, они на станках шлифовали подвязки для хрустальных люст, без респираторов, без всего. Надо заметить, что потом у Алика был рак легких, и умер он именно, так сказать, от того, что легкие были в ужасном состоянии. Его никто не спрашивал, хочет ли он выехать на Запад или не хочет. Он сидел на нарах, к ней его вызвали к начальнику, и посадили его и Эдика Кузнецова, самолетчика, который с ним был в одном лагере для политических рецидивистов, их посадили в поезд, привезли в Лефортово и объявили в Лефортово, что их высылают. И никто ни о чем никак не спрашивал. Я узнала об этом вообще в 12 часов ночи по «Голосу Америки». Включила, уложила детей спать, детям было 6 лет и 4 года, и гладила там всякие детские вещички, включила «Голос Америки» и узнала, что 5 советских политзаключенных, обменены на двух советских шпионов, которых в Америке осудили пожизненно, и что политзаключенные уже в Нью-Йорке. Вот их имена. Александр Гинзбург. Тут я поняла, что наступает какая-то совершенно новая жизнь, к которой надо готовиться. И это все было абсолютно, никто никого не спрашивал. Но это не мешало многим людям потом говорить, что вот они уехали, что их там оплачивали, что там ничего никого не оплачивали. Алик читал потом лекции, действительно, в американских колледжах, университетах, кстати, имели эти лекции. Большой успех, потому что он выходил к людям не как какой-то там учитель жизни, который обучает их вот как страдания русского народа, должны там, что они должны воспринять это там или прочее. Он выходил худой, невысокий человек, который начинал спокойным, тихим голосом рассказывать, что, как происходит. И это производило очень сильное впечатление, надо сказать. Смешные, конечно, всякие там бывали истории, потому что вот среди прочего, вот вы, Володя, сказали, что вчера был веселый вечер. И это очень правильно, потому что звериной серьезности вот в Алике не было никогда. Вот я начала говорить, что с одной стороны соединялась какая-то такая глобальность, с другой стороны такое пристальное внимание к каждому человеку, к каждой отдельной вещи, к маленькому делу, которое нужно сделать каждый день. И все это весело, все это естественно, легко, натурально. Вот это очень важно. И вот, скажем, на таких лекциях, вот одна история, просто скажу так, к слову, рассказывает он о политзаключенных, и как там спрашивает кто-то из публики, как кормят, какое питание. Гинзбург там приводит какие-то, естественно, там, сколько калорий, рассказывает, как это все выглядит, как что, и замечает в какой-то момент, что... Ну, в общем, это хуже, чем кошачье питание вот здесь у вас, в этих баночках. И какая-то такая хитренькая старушка стоит и говорит: а вы откуда знаете, какое у нас питание у кошек? Гилберт ей так спокойно отвечает: а я попробовал. И вот такие вещи, это все вот, это надо делать действительно легко, ненатужно. Вот у меня тоже был большой урок, когда мы приехали на Запад, хотя когда Алика выслали, нам объявили сразу, что мы должны покинуть след за ними Советский Союз. Значит, его мама уже тяжело больная, она умерла у нас первый год здесь, и двое мальчишек маленьких, значит, 6-4 года. И, ну, мы оставались еще несколько месяцев в Советском Союзе, потому что у нас был такой мальчик родной, который к нашей семье прибился второй, когда Алик там был. Ну, ему не разрешали жить в Москве, как политзаключенному на 101-м километре. И вот этот Сережа Шибаев жил в нашей семье, мы еще надеялись, что мы сможем его с собой вывести. Поэтому я оказалась на Западе несколько позже. И вот мы вместе с Аликом, когда я приехала, нас пригласили в Италию, в Милан выступать. Там Movimento Populare, такое движение демократическое, значит, огромный зал итальянский, почти театр, там публика горячая, сочувствующая итальянская такая. Гинзбург рассказывает про политзаключенных, а меня попросили рассказать, значит, про семьи политзаключенных, про детей, про жен. Я рассказываю, первый раз выступаю, как-то все очень волнительно. Они реагируют очень так взволнованно, все, значит, кончилось. Я иду, сажусь на место и так испуганно Алька спрашиваю: ну как? Гинзбург мне говорит: замечательно. Наполовину Долореса Барури, наполовину Бенито Муссолини. И вот урок мне был, понимаете, вот как сейчас я помню, на будущее весь. Все замечательно, но надо говорить тихо, спокойно, беспафосно. Вот так он всегда и выступал. И весело, и всегда с юмором. Ну, это закалка, это зэчье дружество такое, знаете. Этот дух в лагере вот тех лет, он был всегда. Это было замечательно совершенно. Этим и славилось это все дружество.
Юрий Алексеевич, у меня к вам вопрос. Вы же познакомились с Аликом уже в Париже.
Да, в Париже.
Вот какое ощущение у вас? Посол Российской Федерации, и приходит человек... Как я с Аликом, ну, я, правда, с ним в Москве познакомился, хотя и в Париже тоже у него был. Но вот ощущение, когда видишь человека из книги, из самиздата, из коротковолнового радиоприемника, и как-то пытаешься его сопоставить с тем, что есть на самом деле. Я не помню, как мы познакомились, совершенно точно помню, что познакомил нас Володя Корсунский, нынешний главный редактор «Грани.ру». Значит, ну, скорее всего, меня он, конечно, к Алику подвел. Я знал, что Александр Гинзбург, Александр Ильич. Да, Александр Ильич, Алик,
да,
прошу,
Ильич,
Алик.
Не люблю. Нет, ну как я познакомился? Ну, просто, то есть, какие ощущения были? Знаете, вот характер этого человека, как такая легкость, как Арина сказала, повседневные малые дела и плюс такие глобальные проекты, вот все это сочеталось, и это сразу меня как-то захватило каким-то диким расслаблением и доверием к этому человеку, легенде. Так? И поэтому потом получилось так, что как будто я всю жизнь знаю. Я так любил их дом, люблю. И мы уже
который
благодаря вам. Да ладно, Арина, дело не в этом, а просто дом этот уютный, интересный. Это кухня такая с этими, и с колоколами, с этими, и живописью. И все это меня ужасно трогало, и мне всегда хотелось подольше пошляться по комнатам, по всем этим, посидеть на кухне. Мы вчера сидели, Рэм, я, Алик и Арина, да, в маленькой кухне. Это было очень уютно и здорово.
Вот. По-московски, правда?
По-московски, абсолютно.
Абсолютно, по-русски, да. Какой-то. Нет. Такой русский дух. Такой.
А вообще вот очень у вас, Арина, очень московская квартира.
Абсолютно.
Ну, слава богу, потому что мы такие, понимаете, откуда? Володь? Потому что все так и было, и так это и осталось. Потому что вот на самом деле, понимаете, вот если говорить о том времени, которое, вот мы сейчас с вами говорим о том времени, я вдруг, вчера у меня просто, я читаю сейчас Зайцева «Воспоминания» Бориса Константиновича, и вдруг я натолкнулась на какую-то вещь, которую он-то описывает, маленький кусочек жизни после 17-го года, когда вот писатели собрались, и у них было такое, была лавка, где они продавали свои книги, и все. И я подумала, ну ведь это же он точно воспроизводит вот то время, которое было вот наше время, как бы. Он, вот с одной стороны, была этот был чужой и враждебный мир, да? Вся сила физическая находилась у них. В любой час они могли нас уничтожить, и это сплачивало. Мы стали одно. Конечно, могли в чем-то спорить, друг с другом не соглашаться, но были какие-то вещи неколебимые, какие-то священные. И вот это нам давало некую силу и некий свет. Мы знали, что за нами правда. Было время кучки, жившей в своей свободе, среди несвободы и унылого убожества. Время людей, просто дышавших свободой и человечностью, и которые радовались вот этой своей правде и свободе. И след этих дней остался навсегда. Вот никогда, что бы ни произошло, уже это не менялось. Понимаете, вот этим мы мечены. Поэтому это так и останется, конечно, это нормально.
Мне сейчас напомнили знаменитую, пожалуй, наверное, самую знаменитую фразу Андрея Амальрика, что диссиденты сделали великую вещь, но очень простую. Они в несвободной стране стали вести себя как свободные люди. Об этом мы уже во второй части программы «Время гостей» поговорим. Отмечаем мы сегодня 70-летие Алика Гинзбурга. В 22 часа по московскому времени выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Ситуация в Ливане и будущее организации «Хезболлах». В том же выпуске лауреат Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммад Юнус рассказывает о своей системе микрокредитования. 22 часа, повтор 2 часа и 10 часов утра, время чудо московское. А сейчас краткая сводка новостей середины часа, Радио Свобода.
Радио Свобода, новости.
Коротко о главных новостях. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сделана операция на сонной артерии. Как сообщил его советник Владимир Поляков, восстановление после операции проходит нормально. На Украине отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На площади Независимости в Киеве, где осенью 2004 года круглосуточно митинговали сторонники оранжистов, собрались несколько сотен человек. Россия может с 1 января приостановить выдачу разрешений на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союза. Россельхознадзор требует гарантии того, что продукция из Болгарии и Румынии, которую Москва считает неудовлетворяющей ветеринарным стандартам, не попадет в Россию после присоединения этих стран к ЕС. Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза. Москва, в частности, не согласна с тем, что тарифы на транзит энергоресурсов для внутреннего и внешнего потребления должны быть одинаковыми. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. Из Москвы депортировано 22 гражданина Грузии. Как утверждает Федеральная миграционная служба, они незаконно находились на российской территории. Российские правозащитники считают, что в стране продолжается антигрузинская кампания. На угольной шахте на юго-западе Польши, где во вторник произошел взрыв метана, спасательные работы приостановлены из-за угрозы нового взрыва. Под землей блокировано 15 шахтеров. В Ливане отменено празднование Дней независимости из-за произошедшего накануне убийства члена правительства, лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. Похороны пройдут в четверг. В Ираке в результате нападения сегодня погибли не менее 14 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням. Сегодня мы в этой студии отмечаем 70-летие Алика Гинзбурга. Дата была вчера. Ну, я в начале программы объяснял, почему мы на сутки опоздали. Просто никто не мог прийти вчера в эту студию. Все были в обществе «Мемориал». Все, кто помнит, любит и знает Алика Гинзбурга. С нами по телефону из Парижа жена Алика Арина, и здесь в студии академик Юрий Рыжов, посол во Франции в начале 90-х годов. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 961-3333, абонент «Радио Свобода». Пейджер в Санкт-Петербурге 740-4940. Обращаем ваше внимание на то, что только жители Москвы и Санкт-Петербурга могут отправлять бесплатно свои сообщения. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Звонок у нас из Москвы. Марк, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, я хотел бы... Я, правда, не знаю, как это сделать. Я составитель 4-томной антологии «Самиздата», и мне бы очень хотелось передать это в подарок госпоже Гинзбург. Ну...
Спасибо большое.
А второе, что я хотел сказать, мне кажется, что вы не правы, когда говорите о том, что не нужно сопротивляться глупостям и гадостям, которые идут в прессе по разным поводам, в том числе и по поводу Алика Гинзбурга. Потому что иначе, если этому не сопротивляться, получится такая ситуация, которая была вот на панихиде Юрия Александровича Левады. Я там тоже был, как и господин Рыжов, и когда, значит, Жириновский, а потом... этот самый бывший премьер, как Касьянов, значит, выступали вот ничего, кроме Галича, а над гробом стали мародеры, ничего не вспоминалось лично у меня. Вот этому нужно сопротивляться и активно. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, спасибо за подарок, спасибо за добрые слова. Но я придерживаюсь совершенно противоположной позиции. Я считаю, что на всякие злобные мелкие слова не слова важны, а важны поступки. Есть вещи неотменяемые. То, что сделал Алик и другие диссиденты и шестидесятники, то, что они сделали в своей жизни, это вещи неотменяемые. И независимо от того, что говорит Жириновский или там еще кто-то, это будет, все равно это останется в истории, и люди будут иметь дело с делами, а не вот с этими грязными словами. Я не права, Юрий Алексеевич?
Права, Арина, потому что не хочется даже мараться об них.
Ну, мне тоже кажется.
Хотя я бы все-таки не стал через запятую Жириновский следом Касьянов.
Нет, ну, достаточно Касьянов, это, ну, конечно, фигуры. Это совсем другое вещь. Да. Это действительно.
Мародеров здесь только Жириновский.
Да, это правда.
Ну... У меня вопрос такой, наверное, и к Юрию Алексеевичу, и к Арине, кто первый, не знаю, будет отвечать. Вопрос про Францию. Вот отношение к этой стране, которое у меня всегда было достаточно теплое, вот хотя по-французски я говорю плохо, школьный курс, знакомых французов почти нет, да и как-то, в общем, хотя был много раз, не получилось. В общем, знакомые были в основном русские эмигранты. Вот, и Алик, и уже ныне покойные Андрей Донатович Синявский, Владимир Ильянович Максимов. И вот отношение к Франции у меня действительно резко изменилось в лучшую. Не изменилось, а вот просто улучшилось несколько недель назад, когда президент Франции Жак Ширак написал письмо детям Анны Политковской и выразил всяческие соболезнования. У нее вообще были очень хорошие и правильные слова. Может быть, они были несколько казенные, но может быть, президенты по-другому не умеют писать.
Нет, Ширак умеет. Ширак человек, по-моему.
Умеет. У меня есть его записки.
Да, конечно, Ширак умеет. Но, кроме того, Володя, мне кажется, что вы напрасно отождествляете Францию и президента, скажем, хороший он или плохой, но неважно, это совсем не одно и то же. Ширак любит русских, любит русскую культуру, русский язык. Юрий Алексеевич может это подтвердить. Но
это так.
Не забудьте, что перед этим он почетного легиона орден дал президенту, хотя президенту Путину, хотя президент, по-моему, ничего такого специального для этого не сделал. Правда, Юрий Алексеевич?
Мне тоже так кажется. Ну, он широкая душа, может быть, политик тоже.
Во всяком случае, на демонстрации возле Нотр-Дам, кстати, была замечательная.
Да, я видел по телевизору.
Замечательно было организовано. Там выступило несколько очень влиятельных французских общественных деятелей, в частности, вот Бернар Анри Леви, который сказал, что они будут составлять петицию с просьбой, чтобы... ну, это невозможно, конечно, отменить.
Ну, но, выскажут свое мнение, свое отношение.
Да, чтобы выразить к этому свое отношение. Но я бы не мерила отношение к Франции по всем этим каким-то отдельным... обстоятельствам. Но я не знаю, что Юрий Алексеевич.
Может быть, Арина, потому что я несколько не договорил, я это к тому, что вот президент Ширак написал письмо детям Политковской. Я знаю, что Аня была достаточно популярна во Франции, достаточно известна.
Она очень популярна во Франции, вообще на Западе, во Франции, да.
Вот, несколько книг ее вышло. А вот президент Путин, он сначала вообще ничего не сказал.
Потом
он что-то сказал президенту Бушу, а потом занялся какими-то математическими вычислениями.
Нет, сказал такое, что лучше бы уж ничего не говорил.
Лучше бы помолчал, да.
Да, это правда, это было стыдно.
Стыдно, согласен, Арина.
Вот... Насколько... Вот понимаете, так как и Жак Ширак, и Аня Политковская имеют определенное отношение к Алику Гинзбургу, вот на такой... Вот, я даже не знаю, это вопрос или какие-то мои размышления вслух. Вот почему же так получается, что французский президент выражает соболезнования, а российский нет? Это, может быть, вот мой вопрос, может быть, отчасти ответ на вопрос и совет Владимира из Люберец, который мне советует поучиться у моего коллеги Михаила Соколова выбирать темы и гостей в студии, потому что кому нужны проживающие в Париже, Лондоне и Нью-Йорке эти побитые молью раритеты, их воспоминания времен оракулов и покорения Рима, нам сейчас ни к чему, у нас полно злободневных тем.
Ну, замечательно. Есть много изданий, много передач, в которых эти злободневные темы освещаются, правда?
Ну, все время они здесь есть.
Если нет живой памяти о том, что произошло совсем недавно, 20 лет назад, 30 лет назад и даже меньше, то никакое настоящее, а уж тем более будущее, не будет осмысленным. Я уверена, что вот то, что говорил Левада, вот это его, этот его термин «живая память», зона... Вот
зона
если...
живой памяти.
Совершенно верно. Зона живой памяти и зона мертвой памяти. Вот нельзя находиться в зоне мертвой памяти, понимаете? Так что ваш слушатель, по-моему, ошибается, мне кажется.
Мягко говоря.
Хоть мы и побиты молью, но все-таки тоже можем высказать свое мнение.
Но вот его, тем не менее, поддерживает Юрий из Рязани. Собрались в студии предатели, изображают из себя жертвенных борцов. Мне жалко вас, нужно бороться за Россию, а не за Запад. Вот кто из нас троих борется за Запад?
Знаете что, Володь, мы уже с вами договорились, что мы не будем сегодня реагировать на это дело, хотя слушатель из Санкт-Петербурга призывал нас не оставлять без внимания такие реплики. Я считаю, что не стоит даже комментировать.
Ну, я не хочу даже этого опровергать, я просто хочу сказать, что я не понимаю даже этой постановки вопроса. Это какая-то такая, простите за грубое выражение, пошлая демагогия. Если говорить о Гинзбурге, никогда он не боролся на Запад, никогда он за Запад. Первый раз Александр Гинзбург, 20-летним человеком, собрал сборник неподцензурных стихов, который напечатал на собственной машинке, указав адрес и фамилию, и адрес, и все. И это был сборник «Синтаксис», который положил начало самиздату в России благодаря этому, как бы, ну не только благодаря этому сборнику, но в частности и благодаря этому люди могли знакомиться, потом дальше это широкое, это движение развивалось, и уже дальше люди имели возможность ознакомиться с тем, что запрещалось советской цензурой. Была цензура, была политика, в которой людей не знакомили ни с литературой русской эмиграции, ни с тем, что происходит происходило в это же время, то, что появлялось на Западе. И сам издат, а потом и там издат, давал возможность восполнить это. Никакой борьбы ни с кем, кроме как за свободу воспринимать то, что вокруг тебя есть, никакой другой борьбы не было. Гинзбург был за это отправлен в лагеря на два года уголовных лагерей на север. Когда он вернулся, через какое-то короткое время он составил белую книгу в защиту двух писателей Синявского и Даниэля, которые были арестованы за то, что публиковались на Западе. Это книга, в которой были собраны все точки зрения. И за, и против, и то, что печаталось в советской прессе, и то, что печаталось на Западе, и все письма, которые в это время появлялись в Советском Союзе, которые, конечно, не имели никакой возможности быть напечатанными и услышанными, если бы они не появились в этом сборнике. Сборник был подписан конкретным человеком, опять же, с указанием адреса и всего. Все делалось абсолютно открыто. 5 лет лагерей строгого режима. Вернувшись, Гинзбург понял, что, насмотревшись того, что происходит в лагерях, что нужно, что страдают не только те люди, которые как-то проявляют свою общественную активность. Страдают их семьи, матери, жены, дети. И необходимо создать что-то такое, какую-то помощь этим семьям, которые просто пропадают, когда кормилица оказывается в лагере или в тюрьме. И вместе с Александром Солженицыным, который заявил, что все деньги от архипелага ГУЛАГ, которые будут... Еще архипелаг ГУЛАГ даже тогда не вышел нигде. Все деньги будут отданы на то, чтобы в России помогать политзаключенным и их семьям всех национальностей в разных городах и республиках Советского Союза. Что же здесь такого ужасного и в чем здесь борьба за Запад? И кроме того, одновременно была создана международная хельсинская группа, в которой Гинзбург участвовал, в которой собирались все случаи нарушения прав человека, и поскольку Советский Союз подписал хельсинские соглашения, это придавалось гласности, чтобы об этом могли узнать все люди во всем мире. За это он получил 9 лет лагерей строгого режима, а затем, вопреки его воле, был выслан насильно из Советского Союза. Вот я не очень могу понять, вот конкретно факты биографии, и как это сопоставляется с тем, что говорит слушатель.
Спасибо, Арина Гинзбург. В программе «Время гостей» мы все равно будем отмечать 70-летие Алика Гинзбурга.
Обязательно.
Вот, Юрий Алексеевич, вы скажите потом,
да? Когда угодно, да. Сейчас. Я хотел просто маленький комментарий к тому, с чего начала Арина, когда она рассказала о первых, так сказать, печатных машинописных изданиях. Практически Алик воспользовался большевистским рецептом, что печать — коллективный организатор. То есть надо было напечатать синтаксис, потом надо получать все. И это действительно сплотило шестидесятников.
Конечно.
То, что появилась печать своя, то есть машинописная, которая с трудом,
конечно,
размножалась, 3 экземпляра больше не лезло в эти машинки, а люди
4
сидели...
4 копии.
4 все-таки удавалось.
Ну, четвертый не читает.
Ну, мне
Эрика берет 4 копии.
Арина, мне попадались 4 копии, не читаю бы. Совсем не трудно было читать.
Ну, понятно. Нет, мне кажется, что это люди были. Вот есть, между прочим, замечательный рассказ Василия Павловича Аксенова ЦПКО имени Гинзбурга, где он рассказывает о своих встречах с Аликом в 60-е годы, и он говорит, что это люди, которые были одушевлены именно тем, возможностью свободно говорить, возможностью жить не на коленях и показывать, что можно жить, не боясь. Посмотрите, я живу, и я не боюсь, и так может жить каждый. Но этих людей преследовали, власть работала на погашение, на унижение, на оскорбление, которым стали подвергаться эти люди. Люди стали отвечать, естественно, так сказать, какими-то новыми мерами. И получалось, что эти люди невольно становились и врагами власти, и политзаключенными, про которые власти любили говорить, что у нас, правда, нет политзаключенных, но мы-то знаем, что они были.
Я вот какой вопрос тогда хочу задать. Вот день рождения Алика мы сегодня отмечаем, а подарки до сих пор мы от него получаем. По крайней мере, я считаю, что я получил от Алика в своей жизни очень много подарков. То, что Алик издал «Синтаксис», позволило потом мне, и не только мне, люди, которые не захотели принять этот подарок, это их личное дело,
конечно,
но могут сегодня читать то, что они хотят, а не то, что можно, не то, что заставляют. Писать то, что хотят, а не то, что можно, и то, что заставляют. То, что я ездил к Алику в Париж и никого не спрашивал, я могу поехать в Париж без всяких там комиссий старых большевиков? Могу я сходить в гости к Гинзбургу? Вот просто приехал, позвонил, Александр, заходите. И никто в этот момент, я уверен, ну, может, кроме моей мамы, не знал, где я нахожусь.
Да нет, ну, конечно, Володь, но это так очевидно, что на самом деле это просто человек был свободен, и он жил свободно. И я думаю, что именно это у многих людей сейчас, просто поскольку такое положение в обществе, какая-то неопределенность, это вызывает раздражение. Гинзбург, например, вот история нашей свадьбы. Простите, что я это говорю, но это просто не потому, что это личный момент. Его арестовали за 5 дней до нашей свадьбы. И все время потом, вот 2,5 года, меня не пускали ни на свидание никуда, а и нам не разрешали встретиться, даже в те короткие там на 2 часа полагавшегося свидания или там на 1 сутки. Просто потому, что за 5 дней до свадьбы, вот, значит, мы не успели поставить в паспорте штамп. И Гинзбург голодал 33 дня за это. И лагерь, самые разные люди, самых разных национальностей. И литовец Борис Гаяускас, и русский ныне, вот, главный редактор московского журнала, Леня Бородин, и масса людей, они каждый следующий день вступали в эту голодовку в поддержку Алика. И когда нам разрешили, наконец, расписаться в зоне, и я приехала туда, и было это... в так называемом доме свиданий, простите, значит, состоялось это, Гинзбург вошел с огромным букетом, потому что заключенные выращивали цветы, которые потом в Охры срезали на 1 сентября для своих детей, чтобы те шли с цветами в школу. Только при этом условии заключенным разрешали растить цветы. Но тут было нарушено правило, и свадьба была 21 августа, и заключенные срезали все цветы, и у меня были букетики от литовского землячества, от украинского землячества, от самых разных людей, конкретно поименно и все. И это показывает, понимаете, что на самом деле не было никакой вот этой вот пошлой дребедени про борьбу Запада на Западе, на содержании Запада. Была человеческая солидарность, вот то, что говорил Алик всегда. Человеческая, высшей идеологии. Были люди самые разные, националисты, марксисты в лагере, литовские, участники литовского сопротивления. Но человеческое добро и свет было выше всякой идеологии. И вот это самое главное. И на это надежда, что это вернется еще.
Арина, вчера вспоминали о вашей свадьбе, и интересно было, назвали, как в вашем брачном свидетельстве по-мордовски зовется жена и муж.
Да, это называлось вот. «Рвя яма».
Рвять это вы.
Да, нет, сначала это само свидетельство называлось «Рвя яма», «Рвя яма», «Колга свидетельства».
Так.
А жена называется «Рвять», а муж называется «Мирть».
Да.
Да, ну, мордовский лагерь, это все в Мордовии.
Да, я знаю. Вчера об этом вспоминали.
Да, это об этом совершенно замечательно сказал Саша Даниэль.
Да.
Что же в этом ужасного? Что же в этом стыдного? Что же в этом... Почему это вызывает такую злобу и раздражение у людей?
Ну, Арина, вот давайте так, я задал вопрос, да, и, в общем, я, кажется, получил на него ответ. Но не хотят люди получать подарки, не хотят читать, что хотят, не хотят ездить, куда хотят, ну и бог с ними. Звонок у нас из Москвы. Михаил, добрый вечер в эфире.
Господа, добрый вечер. Знаете, я уже устал возмущаться, просто хочется хоть как-то для себя понять. Смотрите, лучшие предприниматели у нас сейчас вяжут варежки. Лучшие люди, ну, либо изгоняются из страны, либо просто они убиваются. А наверх у нас неизменно всякий раз выносит черти кого. Я этих имен просто сейчас, вот сегодня не хочу упоминать. Ну, вот вы сами не задавались вопросом, что за проклятый механизм вот такой? Спасибо.
Юрий Алексеевич.
Что, Арина?
Самовоспроизводство
дряни? Ну, что делать? Это, видимо, так уж пока устроена страна, в которой менталитет, который, если так каким-то словом забитым пользуется, он очень был реформирован 70 годами, особенно. Конечно. Круто. Конечно. И генетический фонд, поэтому нельзя удивляться.
Конечно, уничтожено лучшее, да. Со всех слоев населения сняты лучшие люди.
Вот слушайте, сейчас сказал, значит, отстреливают. У нас какой-то пошел такой, такой государственный террор, как мне кажется. Государственный террор по типу, ну как сказать, вот была когда-то в КГБ такая школа определенных людей, которые занимались там судоплатов и прочее. Ну вот сейчас, видимо, их последователи примерно теми же методами пользуются. И, короче говоря, вот если говорить терминами обучения языку, то почерк у них судоплатовский у сегодняшних, а вот грамотность резко упала. И
ну, что же вы хотите? Это 17-го года был. Я тут вот у Алексея Константиновича Толстого прочла замечательные слова совершенно. Он пишет, что когда я дохожу до истории татаро-монгольского ига, мне хочется упасть на землю и выйти, кричать в голос, ну что же мы сделали со своей историей и со своим народом? Вот когда я дохожу до 1917 года, вот мне тоже хочется упасть на землю и кричать. Что же мы сделали с нами? Но это же все продолжается с 17-го года. Ну как же это так быстро... Это...
А может быть, это необратимый процесс, Арина?
Юрий Алексеевич, хочется надеяться. Знаете, вот, дух живет.
Вот понимаете? Мне такое ощущение, что сейчас, как бы, образно говоря, в стране вспучился асфальт. А что из-под него вырвется? Вряд ли. Цветы, тем более оранжевые, скорее сорняковые.
Не знаю. Мне хочется, знаете, как Пастернак говорил, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра. Вот хочется в это верить.
Арина, давайте еще дадим слово слушателям. Александра Даниловна из Московской области. Добрый вечер.
Хорошо.
В эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дело в том, что я хочу поблагодарить вас всех за, и низкий поклон вам за всю правду. Потом я хочу сказать, вот какие вам звонят, вот такие неприличными выводами. Это, знаете... У нас, как говорили, новая порода советских людей. И теперь их пока перевоспитать, а они передают своим детям вот эту грязь. Прям невозможно вот и слушать их. И, пожалуйста, вы им отвечайте как следует резко и правдиво, чтобы они знали, что их не боятся.
Да нет, ну, конечно, их не боятся. А чего ж их боятся-то? Это дети Шарикова и Швондера. Точно. Ну, на время они, конечно, могут что-то победить. Но каждый раз на все эти грязные аргументы, по-моему, отвечать не нужно. Это само станет ясно. Время все покажет.
И из Санкт-Петербурга звонок. Арон, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я буду очень коротко. Тут несколько раз упоминался Андрей Донатович Синявский. Дело в том, что в 90-м году он приезжал в Санкт-Петербург с Марией Васильевной Розановой. И была встреча с ними в Доме писателей. После встречи я их много снимал. Вот. И тогда я, к сожалению, с ними не связался. Но Андрея Донатовича уже нет. Вот. Но тогда они говорили, что у них есть сын во Франции. То есть есть семья, пленка и даже две, по-моему, большие широкоформатные, они у меня лежат, а я, честно говоря, сам думаю, что, может, вдруг окажусь у Андрея Донатовича, и мне бы не хотелось, чтобы они пропали, поэтому я хотел вас спросить, может быть, можно по электронной почте вам, по-моему, mail@sobakaradio.defi.svoboda.ru.
Ну, конечно, наверное, через свободу
да,
можно.
Да, вот, да, конечно.
И, тут вдова Гинзбурга из Парижа, она, вы, может быть, можете узнать электронный адрес
Синявский. Ну, вы передайте на свободу, а я могу позвонить Марье Васильевне Розановой и сказать рассказать о вашем звонке.
Я пришлю на свободу адрес, я тут передавал через одного художника, но он, по-моему, это самое, ничего не передал, то есть...
Ну, вот, оставьте вы свои координаты им, а я Марье Васильевне скажу, чтобы она связалась.
Да, да, на адрес свободы. Вот.
Да, Марья Васильевна свяжется с вами, Володя. Да.
Да, хорошо. Наоборот, вами поднята очень важная тема. Нужно больше таких просветительских передач. Спасибо Арине и господину Рыжову за участие в передаче и рассказ о Гинзбурге. Наталья Львовна. Вот, знаете, времени-то мало осталось, а вдруг я заметил, что рассказа почти не было. Это я виноват. Арина, расскажите что-нибудь.
Ну, что... Я не знаю, уже теперь сколько там осталось, 2 минуты, чтобы что-то рассказывать. Ну, я просто могу рассказать вот историю нашей свадьбы, например, она такая...
А знаете, Арина, а вы скажите тост?
Тост?
Да.
За успех нашего безнадежного дела. Был такой тост у диссидентов. И я так считаю, Юрий Алексеевич, что сейчас он, наверное, очень актуален.
Я попробую исполнить это, когда вернусь домой.
Светлана спрашивает, почему люди со свободной мыслью и чистой совестью сразу у нас получают ярлык «выкормыши Запада». Это что, специфическая болезнь или это... Везде так. Вот, Арина, вы давно во Франции живете.
Нет,
во Франции,
нет, конечно,
так?
Этого нет совсем. Ну, просто, ну, так штамповали людей, так их приучали столько десятилетий.
Да нет,
ну,
обязательно тут... должен быть враг. А
конечно,
враг?
Внешний враг, все внутренние неприятности должны быть списаны на внешнего врага.
И на внутреннего тоже.
Ну, и на внутреннего, да, конечно, и на внутреннего тоже, вы правы. Вот. Ну, на внешнего уж во всяком случае. Поэтому ненависть к Америке, к Западу, это уж сколько десятилетий в людях воспитывалось. Ну, естественно, должно пройти какое-то время, чтобы это вытравить. Но я надеюсь, я все-таки надеюсь. Мне кажется, что ну не может это все исчезнуть, не может это уйти бесследно.
Арина, желаю вам этот оптимизм сохранять как можно дольше.
Юрий Алексеевич, может быть, мне его легче сохранять, потому что я в Париже?
Нет, нет, нет. У вас биография не та, чтобы, так сказать, было все легко.
Вот все-таки так и остался неотвеченным. Я, кстати, задавал этот вопрос Алексеевичу же вам. Времени совсем не остается. Вовремя я его вспомнил, да?
Да.
Вот почему свободу не восприняли как подарок? Может, потому что она действительно была подарком и слишком дешево досталась?
Наверное. А кроме того, Володь, не забывайте, знаете, это Мамардашвили, по-моему, сказал, что человек, который освобождается из зоны, у него кружится голова, он неадекватен. Вот эти годы перестройка, да. Начало, это было как бы как освобождение из зоны, да. Понимаете? Адекватного восприятия не было, политической культуры какого-то. Люди многого не знали, потому что их держали в загоне. И ожидать того, чтобы все сразу было воспринято так, на ура, и пошло бы так, как надо, мне кажется, что вот сейчас, оглядываясь назад, можно видеть, что это было и нереально.
Спасибо. Арина Гинзбург по телефону из Парижа. Юрий Рыжов, в 90-е годы посол России во Франции. В программе «Время гостей» мы все-таки отметили, ну, как получилось, 70-летие Алика Гинзбурга. Это была программа «Время гостей». Владимир,
до свидания, Бабрин. Арина. Всего самого лучшего.
До свидания, Володя.
После выпуска новостей в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы», который пройдет Андрей Шарой. Глубокий политический кризис в Ливане после убийства министра Пьера Жмаеля. Кому выгодно новое обострение ситуации? Вторая годовщина «Оранжевой революции». Кто сегодня празднует на Украине? Андрей Шарова ждет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.